Сегодня будем говорить о распятии. Эти последующие несколько проповедей, они будут посвящены самому острому моменту в жизни Господа нашего Иисуса Христа, последним нескольким часам Его жизни здесь на земле, до того, как Он предал Свой Дух Отцу. Мы сегодня будем говорить конкретно о распятии с точки зрения того, что оно представляет собой кульминацию человеческого зла. Это действительно поражающее воображение сцены. Это то, что по праву заняло самое важное место в произведениях самых-самых разных людей искусства, которые соприкасались с Евангелием. В жизни Иисуса Христа было много моментов, много очень важных моментов, имеющих практическое огромное значение для каждого из нас. Но то, что происходило на Голгофе, то, что происходило непосредственно перед нею, пожалуй, поражает наше воображение больше, чем что-либо другое. Сегодня я хотел бы вместе с вами погрузиться в эту атмосферу. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на нашего Господа в этой точке Его жизни. Я хотел бы, чтобы эта картина не просто поражала наше воображение, не просто приводила нас в ощущение всего того, что происходило там, всего этого ужаса, который обрушился на нашего Господа. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня наполнился состоянием сердца нашего Господа, с тем, чтобы мы имели силу, точно так, как и Он, побеждать зло. Зло – это неизбежное последствие греха. Человек согрешил однажды, предъявив претензию на то, что он независим от Бога. Истинное добро только у Бога. Человек может быть добрым только тогда, когда он имеет связь, тесную связь со своим Творцом и Создателем Богом. После того, когда человек разделился с Богом, когда он предъявил претензии на независимость, когда он отказался иметь вот это общение, эту связь с Богом, человек потерял источник добра. Очень интересно то, что на протяжении всей жизни каждый человек постоянно претендует на то, что он добр. И даже более того, многие люди предъявляют претензии и говорят, что они добрее Бога. Но несмотря на все эти претензии, люди, порвавшие свою связь с Богом, они продолжают находиться в плену не только своей греховности, но и зла, которое является центром, сердцевина этой греховности. Апостол Павел, говоря о всеобщей человеческой греховности, подчеркивает, что зло является его центральной частью. Посмотрите послание к римлянам, 3 глава, с 10 стиха. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Это Божья оценка реальности человеческого общества, человеческого сердца. Конечно, как я уже сказал, что многие люди не соглашаются с этим. Но посмотрите, апостол продолжает и говорит следующее. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Это достаточно мрачная картина. Посмотрите, апостол говорит о том, что все люди без исключения греховны прежде всего. Посмотрите первые несколько стихов, которые прочитаны нами. «Нет праведного ни одного». Нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. It's all inclusive, то есть все включающее в себя фраза. И она повторяется много раз для того, чтобы люди могли понять, что действительно речь идет о всех. Это включает абсолютно всех. Кроме того, апостол говорит, что греховность всегда сводится к той или иной форме зла. И он объясняет с 13 стиха результат этой греховности. Он говорит, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах. И посмотрите, все вот это описание сводится к двум вещам, к двум сферам. Первая – это сфера того, что мы говорим. И вторая – сфера того, что мы делаем. То есть, давая характеристику человеку, Бог через апостола Павла представляет ее таким образом, что человек, разделившийся с Богом, отделившийся от Бога, находящийся в плену своей греховности, он в каждой своей ситуации, в той или иной форме производит, генерирует зло. Откуда это? Давайте немножко вспомним, что произошло там в Едемском саду. Вы помните, что человек, каждый человек, объявив свою претензию на независимость, он попал в ситуацию постоянной конкуренции с окружающими его людьми и с Богом. То есть человек предъявляет претензии, что он Бог. Он предъявляет претензии на то, что он действительно достоин того, чтобы жизнь вращалась вокруг него и его интересов. Таким образом, все люди, все личности, окружающие его, мгновенно, неизбежно делятся на две части, на друзей и врагов. Причем делятся очень интересным образом. Друзья – это все те, кто помогает мне утверждать мои претензии. Мои претензии на божество, а точнее, мои претензии на то, чтобы получать преференции. Мои претензии на то, чтобы было по-моему. Мои претензии на то, что я главнее других, мои интересы важнее других. Так вот, все люди, которые нас окружают, кто помогают нам достигать этого, они в нашем уме относятся к положению друзей. Все те, кто создают нам какие-то сложности, которые подавляют нас, которые ведут себя независимо от нас, которые враждуют против нас, которые уничтожают нас тем или иным способом, все остальные люди мгновенно попадают в категорию врагов. Заметьте, как главным критерием оценки является вся та же наша претензия. Таким образом, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда эта претензия не удовлетворена, вот здесь появляется зло. Вернее, это зло было всегда. Оно только находит практические формы своего выражения. Причем эти формы выражения самые разные. От пассивных форм, выражающихся в обидах и в том, что человек замыкается внутрь себя, до агрессивных, активных форм, когда человек в той или иной степени высказывает свое раздражение тем, что получается не по его. Заметьте, как вот эта греховность уходит своим корнем в зло. Совсем не обязательно, что все люди максимально злы. То есть Писание не говорит о том, что все люди достигают наивысшей формы реализации своего зла. Что все люди становятся убийцами, все люди становятся клеветниками, все люди становятся какими-то мучителями, которые мучат других, совсем не обязательно. Но наличие вот этого корня зла в греховной природе, оно очевидно у всех. Когда мы говорим о состоянии, в котором находится человечество, мы видим, что Бог для того, чтобы люди не уничтожили сами себя, ввел несколько или допустил несколько серьезных инструментов, которые ограничивают распространение этого зла. Самым большим, самым главным инструментом является государственная власть. То есть существуют законы государственные, которые не позволяют людям делать зло в той форме, в которой они хотели бы. Хотя, конечно, люди постоянно пытаются обойти эти законы, но тем не менее государственная власть и законы, которые есть, они служат какой-то сдерживающей силой, которая не позволяет злу достигнуть его пика. Существуют другие формы, человеческие формы, например, различные философии, традиции или социальные установки. Они тоже каким-то образом сдерживают распространение зла, но заметьте, они его не побеждают. Они только пытаются контролировать его, но они не могут его победить. Человеческие средства не способны победить зло. Именно ради этой глобальной проблемы или ради решения этой глобальной проблемы Бог посылает на землю своего Сына Иисуса Христа. Иисус Христос приходит на землю не для того, чтобы сдерживать зло Иисус Христос приходит на землю, чтобы его победить. И сегодня, когда мы будем смотреть на эту самую ужасающую сцену в жизни, в земной жизни Господа Иисуса Христа, мы будем смотреть не просто на его мучение, мы будем смотреть на то, каким образом Божий Сын по-настоящему победил зло. Мы будем смотреть на ту единственную возможность, которая существует, чтобы победить зло. Заметьте, мы еще раз вернемся к этому пункту. Речь идет не о том, чтобы зло ограничить. Речь идет не о том, чтобы зло подавить. Речь идет о том, чтобы зло победить. И для этого существует единственный путь, который показан Господом Иисусом Христом на своем личном примере. Для того, чтобы победить зло, воплощенному Божьему Сыну пришлось лицом к лицу встретиться с яростным, самым агрессивным, самым интенсивным выражением человеческого зла, которое только было возможно. И это произошло вот там, в доме Пилата, и потом вылилось в своей наиболее яркой форме на Голгофе. Иисуса преследовало человеческое зло с самого рождения. Если вы помните, когда он только родился, царь Ирод издает указ о том, чтобы уничтожить всех младенцев до 2 лет. Целью этого указа было уничтожение претендента на его трон. Бог тогда чудесным образом сохранил жизнь своего сына. Вы помните, как Мария и Иосиф получили от ангела повеление уйти в Египет, и таким образом Бог позаботился, еще не время. Но это человеческое зло, оно преследовало Иисуса на протяжении всей оставшейся его жизни. Мы не знаем, что происходило на протяжении 30 лет. Но как только он появляется, как только он выходит на открытое служение, мы видим, как сразу у него появляются те, кто недоволен, те, кого он не устраивает. Те, кто начинает проявлять свое зло, поначалу это проявление зла было сдержанным. Но постепенно оно все более и более принимало агрессивные формы. На Иисуса Христа клеветали, против него делали заговор, его хотели сбросить со скалы, решали самые разных людей, экспертов присылали для того, чтобы каким-то образом выставить его в негативном свете перед теми, кто его окружал, перед теми, перед кем он был или среди кого он был популярным. Но когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, мы видим, что его жизнь действительно была сплошь и рядом наполнена страданиями. Если вы почитаете внимательно все пророчества, которые сказаны об Иисусе Христе в Ветхом Завете, вы увидите, что доминирующая тема – это портрет страдающего слуги. Мессия, о котором провозглашали пророки, что он грядет, этот Мессия был представлен прежде всего страдальцем. Это не просто так. Меня поражает образ страдающего Мессии. Сейчас, когда я исследовал эту тему, я по-другому посмотрел, по-новому увидел ее. И то, что я открыл для себя в этот раз, заключалось в том, что это не просто вот такой образ какого-то аскета, какого-то отшельника, какого-то супергероя, какого-то вот просто пострадавшего несправедливо за все человечество. Я увидел Божью Мессию, который пришел для того, чтобы лицом к лицу встретиться с человеческим злом и чтобы победить его. Для Иисуса Христа это было не просто путь, который должен был потом записан в истории, чтобы потом о нем его жалели на протяжении всех тысячелетий. Совершенно нет. Он не просто хотел стать героем, страдающим героем. Он пришел для того, чтобы встретиться лицом к лицу с вот этими самыми яркими, самыми агрессивными формами человеческого зла, для того, чтобы их побеждать. Более того, он не просто это сделал. Он это сделал для того, чтобы дать эту жизнь нам. Не просто для того, чтобы показать пример. Не просто, чтобы мы читали сейчас и говорили, вот смотри, какой хороший Иисус Христос. Нам бы так. Помните, поселись же во мне, мой Спаситель. Верою вселится Христу в сердца ваши. И Иисус Христос встретился с этим злом. И Иисус пережил эти скорби. Иисус побеждал это зло для того, чтобы дать сейчас эту жизнь, частичку этой жизни каждому из нас, чтобы сделать нас способными встречаться со злом. Мы посвятим сегодня это время тому, чтобы посмотреть на нашего Господа Иисуса Христа. Книга пророка Исаия, 53 глава, с 2 стиха написано так: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое, Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». Друзья, это не просто так Христу нравится такой меланхоличный образ страдальца. Совершенно нет. Иисус Христос занял самое точное положение, которое могло было быть для того, чтобы эффективным образом развернуть человечество, погрязающее в своем собственном зле. 50 глава этой же книги, 6 стих: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний». Он делает это добровольно. Это не просто так Его поймали. Это не просто так Его загнали в угол, и безвыходное положение у Него, и поэтому Ему пришлось терпеть. Он говорит здесь: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Друзья, помните, что в любой момент своего страдания Иисус Христос мог мгновенно это прекратить. В любой момент Он мог поменять всю ситуацию местами. В любой момент страдающими стали бы все эти люди, которые глумились над Ним. Иисус Христос делает это совершенно добровольно. И Он делает это по причине того, что это единственное средство, единственный путь, единственная возможность, чтобы победить зло. Не меньше подобных текстов и в Новом Завете. Мы взяли только 2 текста из Ветхого Завета, хотя их очень много, и не стал их цитировать все, потому что времени нет у нас сегодня, у нас есть много еще о чем говорить. Новый Завет переполнен. Читайте послания, читайте проповеди апостолов, которые звучат или записаны на страницах Деяний апостолов, и вы видите, как все они сводятся к страдающему Мессии. Это сверхважная тема, друзья, которая должна играть огромную роль в нашей жизни. Мы уже не раз отмечали, что евангелист Матфей, представляя последние дни и часы жизни нашего Господа Иисуса Христа, он избрал такой метод, он представляет его в контрасте. Он постоянно сравнивает его с другими людьми, которые его окружали. Вы помните, как контрастно представлен был Христос и его ученики, которые спали? Помните контраст между Христом и Иудой? Помните контраст между Христом и первосвященниками Каиафа, во главе с Каиафой, те, которые судили Его? Помните, в прошлый раз мы говорили о контрасте Иисуса Христа и Пилатом? Сегодня мы будем говорить еще о одном контрасте. Это контраст между Иисусом Христом и человеческим злом. Это контраст не только между Христом и истязавшими Его воинами. На этом месте могли бы быть все мы. Мог бы быть каждый житель планеты. Это действительно самая яркая точка контраста, когда абсолютная Божья святость, свет и добро лицом к лицу встречается с самой густой краской, с самым агрессивным выражением человеческой злобы. Описание страданий Иисуса Христа помогает нам увидеть и понять 2 самых значительных факта. Первое. Ужас человеческого зла. И 2. Величие настоящего человека, который способен победить зло. Запомните, Иисус Христос вот там действует как человек. Я уже сказал, если бы Он действовал как Бог, все моментально прекратилось бы. Моментально все эти люди, они превратились бы в прах и пепел. Иисус Христос действует как человек, как настоящий человек, как совершенный человек. Нам нужно увидеть это. Нам нужно научиться у него. Оба эти факта играют очень важную практическую роль в жизни каждого из нас. Первый помогает нам яснее видеть и понимать природу и сущность нашего греховного естества. Мы склонны постоянно приукрашивать себя. Кто из нас скажет, что он злой человек? Никто. Мы все добрые люди. Мы склонны видеть даже явное свое проявление зла как вынужденную реакцию на зло других людей. Вот эта сцена, когда Иисуса Христа пытают и издеваются над Ним, помогает нам увидеть настоящую сущность грешной природы человека. Второе, эта сцена помогает понять и увидеть практическое отношение Иисуса Христа к этому величайшему проявлению зла. Она помогает нам понять, каким образом настоящий христианин может побеждать зло. Христианство – это не что иное, как наполнение себя Христом, как преображение в Его образ. И для того, чтобы этот процесс стал реальностью, нам нужно хорошо знать, кто Он такой. Нам нужно научиться вот этому практическому опыту, каким образом Иисус Христос может вселиться в сердца наши. Апостол Павел говорит об этом в послании Филиппийцам, 2 глава с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Здесь написано «должны быть». Это наша цель, это смысл нашей жизни. Он, будучи образом, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Итак, давайте попробуем погрузиться в эту атмосферу, посмотрим, что происходило тогда, для того, чтобы научиться, для того, чтобы пропитаться Иисусом Христом, Его чувствами, Его разумом, Его способностью противостоять злу и побеждать его. Первое – ужас человеческого зла. Человеческое зло представляет собой мощную разрушительную силу. Причина заключается в следующем. Бог создал человека с огромными возможностями. Бог дал человеку частицу своего образа и подобия. Таким образом, человек имеет разум, он имеет физическую силу, он имеет способность коммуницировать, общаться с другими людьми, он имеет способность учиться. Он имеет способность собирать знания, обобщать его и использовать его для того, чтобы двигаться дальше. Он имеет способность развивать технологии. Он имеет способность улучшать свою жизнь. Он имеет способность использовать различные ресурсы, которые Бог оставил здесь на земле для достижения своих целей. И чем дальше человек живет, тем ярче вот эти способности видны. Проблема заключается только в том, что со всеми этими способностями человек в своей сердцевине является носителем зла. Таким образом, этот человек, являющийся носителем зла, он пользуется своими возможностями, которые приобретают колоссальный разрушающий потенциал. Я уже как-то приводил этот пример. Возьмите многие-многие выражения силы, которые существуют. И вы можете увидеть, как человек, который имеет большие возможности, если его сердце доброе, эти возможности будут делать большое добро. Если сердце человека злое, эти же возможности делают огромное зло. Самые разные сферы. Один из наиболее ярких таких примеров – это использование атомной ядерной энергии. Она способна производить из маленького количества материала огромное количество энергии, которое может обеспечить теплом и светом целые города. Этот же маленький кусочек этого материала может уничтожить эти города. И все зависит от того, в чьих руках он. Все зависит от того, в каком состоянии сердце. Точно так же наши уста. Помните послание Иакова, устами мы благословляем, и что еще? И проклинаем. Это возможности. Точно так же наш разум. Мы можем думать о том, как делать добро, или мы можем конструировать схемы, которыми мы можем изощренно, тонко делать зло. Когда мы говорим о ужасе человеческого зла, мы говорим о том, что люди, они, будучи злы, они используют все то, что у них есть, для того, чтобы делать зло наиболее болезненными, наиболее коварными методами. Перед тем, как Иисус Христос принял смерть за грехи людей, Бог позволил Ему испытать на себе всю тяжесть человеческого зла в его самой ужасной форме. Вот эти все человеческие возможности собрались вместе для того, чтобы делать зло Богу и Божьему Сыну, который пришел на землю. Прежде всего, это выражалось в физических страданиях, и евангелист Матфей описывает это страдание. Иисуса Христа не просто убили. Прежде чем Его распять, римские воины подвергли Христа тяжелейшим истязаниям. Эти истязания включали в себе наиболее жесткие методы пыток, как физических, так и эмоциональных. Римские воины были известны своей жестокостью. Это люди, которые были бесчувственны. Правительство, они позволяли воинам издеваться над своими жертвами. До того, как они предадут их казни, они позволяли воинам играть с жертвой, как кошка играется с мышью. Она ее придушит чуть-чуть. И потом, когда мышка чуть-чуть шевельнется, она набрасывается снова. Вот это то, чем занимались эти люди. Плюс, это же было то время. Это было время гладиаторских боев, когда люди смотрели и наслаждались, как гладиаторы убивают друг друга. И как они это делают наиболее искусно. Это было время, когда цирковых представлений, когда на арены цирка бросали беззащитных людей для того, чтобы дикие животные их терзали. И толпы народа собирались в амфитеатрах наслаждаться этим зрелищем. Кстати, сегодняшнее человечество недалеко ушло от этого. Конечно, мы пытаемся выдавать себя как общество, что мы цивилизованные люди, и мы не настолько дикие, как были вот эти люди. Но на сегодняшний день посмотрите на фильмы, посмотрите на видеоигры, которые существуют, которые переполнены различными сценами насилия, превосходящими то, что было в то время. И вот эти римские воины, в руки этих воинов попадает Иисус Христос. К этому времени Он был уже изнеможден физически. Бессонная ночь, вы помните. Помните, что когда Он молился еще ночью, Его пот был как капли крови. То есть это означает, что капилляры под Его кожей, кровеносные сосуды маленькие, они лопались от напряжения. Так что кровь выделялась вместе с потом. Это говорит о колоссальнейшем напряжении, которое пережил Иисус Христос. Кроме того, ночью Его уже били два раза. Его били в доме Каиафы. Его били в доме Ирода. Если вы помните, Матфей не описывает эту сцену, другие апостолы описывают, другие евангелисты описывают, как его повели еще к Ироду, его били там. И теперь, когда он попадает в руки этих воинов, в руки солдат римских, он уже физически измежден, он уже измучен. Допросы, суд у Пилата, они дали ему небольшую в этом отношении передышку. Его Пилат его не бил. Но сразу, как только Пилат окончен суд, послушайте, что произошло. 27 глава, 26 стих. «Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Вот это короткое, маленькое слово «бив». Оно включает в себя очень много. Это значит, что его бичевали, то есть линчевали. То есть практически Иисус Христос был подвергнут очень жесткой, практикующейся тогда виду истязания – избиению плетьми. Обычно это были такие длинные кожаные плети, на концах которых были кусочки металла или кости. Их назначение было следующее: когда хлестали плетью, плеть выдирала кожу живьем. А эти кусочки, которые были на конце, они еще глубже выдирали мясо. Это было очень продумано людьми. Продумано в том смысле, что эти жесткие избиения, они не нарушали жизненно важных органов. Человек продолжал жить. Все его вены и артерии нормально функционировали. Кости его не поломаны. Его сердце продолжает качать, и легкие продолжают дышать. Но все тело буквально изорвано на куски. Вся кожа превращается в сплошное месиво. Если кому-то из вас приходилось смотреть фильм «Страсти Христовы» или «The Passions of Christ», вы видели эту жесткую картину, от которого огромное количество людей, когда они смотрели, теряли сознание. И несколько случаев записаны, что люди умерли при просмотре этого фильма. От жесткости этой сцены. И заметьте, это всего лишь фильм. Вот что значит это слово «Иисуса бив, предал на распятие». После линчевания из-за Иисуса сделали посмешище. Представьте себе, попробуйте себя осознать в этом положении. Представьте себе жесточайшую усталость, огромную боль. И теперь вот этого уставшего человека, который подвержен жесткой боли, этого человека теперь выставляет на посмешище. Причем в самой такой едкой форме, для того, чтобы усилить эффект этого посмешища, ему делают венок, царский венок, но только в этом случае из терновника. И они делают это для того, чтобы ударить потом по этому венку, для того, чтобы эти колючки, они глубоко пронзили вот эту нежную кожу головы. Для того, чтобы достичь той точки, где еще не болит, где еще плеть не коснулась. 29 стих. «И сплетшую венец из терна возложили ему на голову и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове». Как я уже сказал, что эта боль усиливалась во много раз, когда воины били Иисуса по голове, надевая на этот венок глубже, насаживая его глубже на его голову. Истязание останавливалось только для того, чтобы не допустить потерю сознания. Как только узник доходил до той точки, когда он уже отключался, ему давали нюхать или давали пить смесь специальную, смешанную из уксуса и желчи. Она приводила человека в себя для того, чтобы он снова мог чувствовать боль. Как я уже сказал, что пытка Иисуса Христа, или пытка, которую применили к Иисусу Христу, была самым изощренным методом. Воины держали Христа на грани физических возможностей. И они умели это делать, чтобы продлить агонию как можно дольше. Этим они наслаждались. Как я уже сказал, что мы сегодня, читая, мы можем видеть, какие это негодяи. Но в каком-то смысле то, что делали воины, это стало ярким выражением зла, которое живет в сердце каждого грешника, которое еще просто не реализовалось, благодаря тому, что не было удобного случая. Ясно, что Иисуса Христа довели до такой степени истощения и измученности, что Он не был в состоянии отнести свой крест. Обычно узники должны были сами нести свой крест, но, как видно, на Иисуса Христа обрушилась такая мощная волна, хотя Христос был в хорошей физической форме. Из всего того, что мы видим, Он не был больным человеком. Его сердце работало хорошо, Его организм работал хорошо, но они страданиями и издевательствами довели Его до такой степени, что Он не способен был нести. 32 стих написано, что они вынуждены были остановить случайного прохожего, Симона Кириньянина. Выходя, они встретили одного человека, Кириньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. Этот человек оказался там случайно. Киринея – это город, который находился в то время в Ливии, город, в котором жили греческие иммигранты, и среди которых были люди, которые обратились к Богу. По всей видимости, этот Симон Кириньянин, он стал христианином. Мы встречаем, как три евангелиста описывают и говорят о нем так, как будто его знают. Марк говорит следующее, он говорит, что это Симон, который отец Александра и Руфа. Марк писал для верующих, которые жили в Риме, он писал Евангелие для верующих Римской церкви. Вот. И если вы помните послание к римлянам, апостол Павел приветствует Руфа. Он пишет: «Приветствуйте Руфа и его мать». Скорее всего, это была известная семья к тому времени, когда писалось это Евангелие. или писали все Евангелия. Путь на Голгофу занимал продолжительное время. Те, кто были в Иерусалиме, знают это место, это Виа Долороса, этот известный путь. Хотя, скорее всего, действительное место расположения Голгофы располагается в другом месте. И опять-таки, те, кто бывал там или кто может быть там, есть возможность посмотреть на этот сад, так называемый сад Гордона, который расположен в непосредственной близости от горы, которая очень похожа на череп человеческий. Голгофа переводится как череп. Мы точно знаем, что Иисусу Христу пришлось пройти достаточно длинный путь, чтобы прийти к этому месту, месту своего распятия. Приведя Иисуса на Голгофу, воины распяли его. Евангелист не описывает подробно этот факт, эту сцену, изуверскую сцену распятия. Они коротко говорят, Матфей вообще даже не упоминает это слово, он уже говорит о том, как Иисус уже распят. 23 глава Евангелия от Луки, 33 стих, говорит очень коротко. «И когда пришли на место, называемое Лобное, то есть Голгофа, то есть череп, там распяли его, и злодеев одного по правую, другого по левую сторону». В действительности распятие было одним из наиболее ужасных видов казни. Оно было изобретено несколько веков до того в Персии. Но римляне сделали его очень популярным, потому что это действительно было средство мучения, непревзойденное по своему ужасу. Мы знаем, что римляне распинали тысячи людей. Распятие заключалось в следующем. Для того, чтобы распинать, пользовались заранее изготовленными деревянными крестами, в принципе, такими, какие известны сейчас. То есть его верхняя часть была немножечко выше головы, чтобы была возможность туда прибить табличку, которая описывает, обозначает вину этого человека. Сам крест был достаточно высоким, может быть, не таким высоким, как рисуют на картинках, что совсем высоко, но достаточно высоким, чтобы этого человека распятого было видно. Дело в том, что распятие служило огромным воспитательным средством для римлян. Они выставляли распятых у бойких дорог для того, чтобы люди могли видеть, читать вину и не делать так, как делают эти преступники, на которых Рим обрушил весь свой гнев. Люди висели на крестах до 3 суток, умирая на кресте. Это действительно была очень изуверская форма казни. Ее суть заключалась в следующем. Человеку ничего не делали, кроме делали ему 3 раны. Конечно, его до того уже избили в случае с Иисусом Христом. Прибивали руки. Руки прибивали не здесь, не через ладонь, потому что ткань в ладони очень быстро прорвется под весом тела, и человек просто упадет с креста. Руки прибивали вот здесь, прибивали в запястье. Прибивали не гвоздем, какие мы сейчас видим в Home Depot, или которыми сейчас строители строят дома. Прибивали костылем железным, который назван здесь гвоздь. То есть представьте себе, железный костыль проходит вот здесь между 2 косточками. Это делали специально, с 2 целями. Во-первых, кости не позволяют разорваться. Все тело повисает на ней. Во-вторых, вот здесь проходит очень важное сплетение нервов. Вы помните ту боль, когда зубы вам сверлят, и где-то касаются нерва, и как вас пронизывает? Так вот, вот здесь вот эта боль, она в огромной степени собиралась и повторяла ту боль. То есть это была ужасная боль. Но самое главное было еще впереди. Ноги распятого прибивали вот так, ложили одну на одну и одним костылем прибивали. Металл был в дефиците, они не делали там, не разбрасывались, они просто прибивали. Самое большое было в следующем, когда этот крест поднимали, для этого заранее рыли маленькую такую ямку, поднимали и ставили, то все тело распятого, оно обвисало вот на этих 3 точках. Проблема была в следующем, что для того, чтобы сделать дыхание, вздох сделать, у человека не было другой возможности, как подтянуться на руках и ногах. Это не просто подтянуться вот так, оперевшись на что-то. Каждое дыхание вызывает колоссальную боль. И вот так вот повесив человека, человек мог висеть до 3 суток. У него все работает, ничего не нарушено. Сердце продолжает работать. Кроме того, даже тогда, когда он от боли уже не хочет дышать, инстинктивно тело требует кислорода. И поэтому он, даже не думая, еще раз подтягивается. Действительно, изобретение, распятие, это было просто жесточайшее изобретение человеческого ума. Человеческая злоба проявилась здесь максимальным образом. Историк, известный историк Фарар, описывает в своей книге «Жизнь Иисуса Христа. Распятие» так. Смерть через распятие включала в себя все, что боль и смерть могут иметь. Жуткое головокружение, судороги, жажда, голод, бессонница, жар, выставленный на обозрение людей стыд, продолжительность страданий, ужас ожидания смерти, мучения от причиненных ран. Все это доводило человека до критической точки, за которой он мог потерять сознание, но не переходя ее. Вот почему опять-таки на кресте Иисусу дает, помните, вот эту самую жидкость, которая немножечко даже служила анестетиком, только для того, чтобы вывести из болевого шока, чтобы мучения продолжились. Неудобное положение жертвы делали каждое ее движение, причиняющим ужасную боль. Поврежденные вены, порванные связки пульсировали с непрекращающимся мучением. К этому добавлялись раны, воспаленные и постепенно поражаемые гангреной. Эти узники висели на кресте, как я сказал, по несколько дней на жаре, и раны начинали гнить, и они начинали распространять вот это гниение по всему телу. Постепенно судороги, которые сковывали мышцы, они все больше и больше сокращали возможность приподнимать тело. Но, как я уже сказал, тело интенсивно требовало дыхания. И поэтому этот болевой цикл продолжался все снова и снова. В конце концов, жертва умирала от удушья. В конце концов, достигала такая точка перегрузки, когда уже все, даже тело требует, нервные импульсы поступают, а уже мышцы не в состоянии поднять. Не в состоянии сделать вдох, а точнее выдох. Вот почему иногда жертвам перебивали голени. Если воины хотели ускорить процесс, помучились, и они просто приходили и перебивали голени, и это уже сразу приводило человека к смерти, потому что уже на ногу не обопрешься, и уже человек просто не может дышать, и поэтому умирает. Как я уже сказал, жестокость распятия, она раскрывает ужасную изобретательность грешного человека. Но это еще не все. Это еще не все, что происходило там. Самое большое происходило в моральном уничижении Иисуса Христа. Иисуса Христа не только бичевали и распинали, над ним всячески насмехались, его унижали, ставя ни во что самыми болезненными формами. Главными истязателями Иисуса Христа были римские воины. Это грубые, невоспитанные солдаты, чья речь всегда была пересыпана бранью. Это были люди, которые самые последние должны были быть здесь. Вот эта самая грязь человеческого общества встречается с самым святым человеком, который когда-либо жил на земле. 27 стих, 27 главы. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в притории, собрали на него весь полк». Это значит, что посмеяться над Иисусом Христом пришли все. Весь полк, мы уже говорили, что обычный размер этого соединения, воинского соединения, был до 600 человек. Но самый минимум, который был здесь возможным, это 200. В притории это место, где резиденция Пилата. Там, по всей видимости, было достаточно места, куда могли прийти все эти воины. И там Пилат бросил жертву, и там они издевались над Иисусом Христом. Что они сделали? Так как Иисуса обвиняли в том, что он царь иудейский, эти воины, они решили проявить остроумие. Они решили создать сцену, насмешливую сцену царя. И раздев его, 28 стих, надели на него багряницу. Слово «багряница», которое используется в оригинальном тексте, означает грубая воинская одежда, которая была окрашена в какой-то красный цвет. Есть два типа багряницы. Багряница в его оригинальном смысле – это одежда царей. Это специальная, тонкая, богатая одежда с хорошими красками, которая подчеркивала власть, подчеркивала высокий благородный статус царя. Эти люди, они знают, как посмеяться так, чтобы было больнее. Они берут и нашли у кого-то какую-то выгоревшую, облезшую одежду, которая напоминала собой что-то красное. Они публично раздевают Иисуса Христа. И они одевают, набросили на Него эту красную одежду. Сделав это, воины становятся на колени перед измученным, скорчившимся от боли Сыном Божьим. И приветствуют Его так, как приветствует царей тогда. «Радуйся, царь иудейский!» 29 стих. «Исплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость, это как жезл царский. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове». Каждое из этих действий содержало в себе наивысшее выражение глумления и насмешек. В этой очень грубой и наглой форме воины подчеркивали, кто действительно царь здесь. Царь – это римский император, воинами которого они являются. А здесь насмешка над царем. Иисуса унижали самыми разными публичными способами. Я уже сказал, что его публично раздели. Это было в иудейской культуре очень плохо. Это всегда плохо. Человек всегда чувствует себя очень неуютно, когда он нах. Но в данной ситуации для иудеев, помните, что когда его вели, Иисуса Христа, и на него набросили одежду снова, потому что иудейский закон запрещал вести узника нагим по улицам Иерусалима. Только за городом можно было это делать. Это действительно было очень унизительно. На него плевали. Причем для иудеев плевки вообще были мерзкими. Но если плюнул на тебя язычник, это еще и делало человека нечистым. По всей видимости, вот эти изощренные насмешки продолжались очень долго. 31 стих. «И когда насмеялись над ним», написано. То есть, когда они вдоль насытились, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Над Иисусом издевались и глумились все, кто только мог. Не только эти римские воины. Послушайте, там же, когда Иисуса распяли, четверо воинов, те, которые непосредственно исполнители распятия. Была специальная команда вот этих смертников, этих людей, которые убивают, которые непосредственно приводят в исполнение приговор. Эти четыре человека, они имели право на одежду. И заметьте, как описана здесь эта сцена. Здесь же под крестом, 35 стих, «распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и сидя стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: „Сей есть Иисус, царь иудейский“». Над Иисусом смеялись прохожие. 39 стих. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: „Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со креста“». Это ужасающие формы унижения. Люди, которые вообще не имеют никакого отношения. Но они не упускали случая пнуть, не упускали случая съязвить, каким-то образом поставить, причинить больше боли. Здесь же стояли главные враги Иисуса Христа, религиозное начальство. 41 стих. «Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: „Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: „Я Сын Божий“». Заметьте, как много Матфей говорит об этих людях. Дело в том, что то, что говорят эти люди, они говорят не просто, чтобы насмеяться над Христом, но еще для того, чтобы успокоить свою совесть. Они сами себя убеждают. Смотрите, сколько они аргументов приводят. Они говорят: „Других спасал, а себя не может спасти. Значит, не царь. Если царь Израилев, пусть сойдет со креста. Уповал на Бога, пусть избавит его. Бог избавляет уповающих, если он угоден ему. К этому дружному хору насмешек и глумлений присоединились даже распятые вместе со Христом разбойники, 44 стих, также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Правда, несколько позже написано, что один из них покаялся, и он был первым человеком, принятым Иисусом Христом. Он говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». По своей сущности человек, встречаясь с Богом, не может его терпеть. В данной ситуации вот это все зло человечества, оно выплеснулось в самой яркой форме, и оно обрушилось на Божьего Сына Иисуса Христа. В принципе, эта же атмосфера будет атмосферой, характеризующей ад. Ад – это самое предельное выражение человеческого зла. Только в то время Бог соберет это все в одно место, которое называется «Озеро Огненное». И там будет дьявол, антихрист, лжепророк. И там будут все люди, которые будут изливать свое зло до беспредела. Это будет главная точка, главный элемент мучения адского. Давайте теперь немножечко посмотрим на то, каким же Иисус Христос, находясь вот этой точке, когда Он встретился с человеческим злом, каким образом Он победил его. Здесь, конечно, возникает много вопросов. Почему Бог допустил это? Почему Иисусу пришлось пройти вот эту самую мощную боль? Здесь, конечно, возникает самый главный вопрос. Как мы можем побеждать зло? На протяжении всей истории человечества люди постоянно изобретали методы, как противостоять злу. Все практически сводится к одному методу. Люди противостоят злу еще большим злом. То есть, если человек сделал что-то злое, этому противостоят большим злом, чтобы подавить его. Но в действительности что происходит? Пытаясь подавлять зло, люди не побеждают его. Оно так и остается существовать. И Иисус Христос был единственным, кто в действительности победил зло. Когда мы смотрим на сегодняшнее человечество, сколько люди не борются со злом, человечество имеет постоянно продолжающуюся тенденцию к насилию. Мы видим, как это насилие распространяется все больше и больше на разных уровнях. На личном уровне посмотрите, как люди становятся все более и более нервными. Как сегодня психологи, психиатры буквально переполнены работой по причине того, что наша вся атмосфера, атмосфера заведенного зла, напряжение постоянно. Такая же картина везде, в экономических, в международных отношениях, политики, бизнесмены. Все построено на постоянной игре, на постоянном соперничестве, попытках подавить друг друга. Поведение Иисуса Христа, друзья мои, и Его предсмертные страдания, поведение Его в этом положении, они являются практическим доказательством, что даже самое сильное зло может быть побеждено методами, которые совершенно неизвестны людям. Я хотел бы просить вас сегодня, друзья, давайте мы сейчас откроем сердца наши для того, чтобы мы посмотрели на Иисуса Христа и чтобы мы ясно поняли, что только Бог может победить зло по-настоящему. Нам сегодня нужно поменять наше отношение ко злу. Нам сегодня нужно, глядя на Иисуса Христа и наполняясь им, сегодня преклоняясь перед Иисусом Христом, нужно воспринять Его методику, нужно пропитать свое сердце этой способностью, вот точно так, как Он, побеждать зло. О победе Иисуса Христа сказано в послании к Филиппийцам. Мы уже читали с 5 стиха, давайте прочитаем сейчас с 6. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посмотрите дальше. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Друзья, только Бог может победить зло. Помните, в любой ситуации, когда вы сталкиваетесь с любой формой выражения зла, знайте, что у вас прежде всего срабатывает инстинкт вашего зла, который есть, продолжает быть в вашей греховной природе. Это зло восстает и пытается подавить зло, с которым вы встретились. И когда оно подавляет, когда оно пытается подавить, оно культивирует, оно производит еще больше зла. И только Иисус Христос своим подходом, способен был действительно взять это зло и переродить его. Взять и сделать так, что его не стало больше. Взять и сделать так, что его сердце, сердце Иисуса Христа, сохранилось от того, чтобы в нем не возникло зло. В принципе, наша задача, друзья, каждый раз, когда мы встречаемся со злом, мы можем победить его только двумя способами. Первое. Победа над злом заключается в том, чтобы зло не возникло в нашем сердце. Если зло вас атакует в любой форме, и оно производит зло в вашем сердце, оно победило. Сколько бы вы ни пытались его подавлять, контролировать, загнать куда-то, уничтожать его каким-то образом, если зло спровоцировало зло в вашем сердце, оно уже победило. Это первое. Второе. Вторая форма победы над злом заключается в том, что мы не только не допускаем зла в своем сердце, как это делал Иисус Христос, не допуская его. Мы способны распространять Божье влияние так, что при Божьем действии некоторые из этих людей, с кем мы встречаемся, освобождаются от зла. В этом наша победа. В этом наша цель. Апостол Петр объясняет, мы сегодня читали в начале служения этот текст, он объясняет, он обращается к страданиям Иисуса Христа и к его отношению к страданиям. Он говорит о том, что это тот путь, по которому Бог хочет, чтобы мы, следуя шаг за шагом, за Ним следовали или шли. 1 Петра 2:19 «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть Бог целенаправленно ставит нас в положение, когда мы можем повторить путь Иисуса Христа, когда мы, являясь носителями Его жизни, способны побеждать зло в маленькой форме, конечно. Нам никогда это не перенести всего, что перенес Иисус Христос. Бог очень дозированно отмеряет для нас место, дозу и время. Здесь написано, ибо то угодно Богу. Бог это делает, потому что Он хочет это сделать. Он ставит нас в положение, когда на нас обрушивается вот это несправедливое страдание. 21 стих. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не просто берет христианина и ставит его сразу в рай. Он позволяет ему жить здесь среди зла. И Христос молится и говорит, не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла, чтобы это зло не произвело зло внутри их. Это единственный метод, как мы можем побеждать. Победа Иисуса Христа над злом во время Его распятия означает, что с Ним и в Нем возможна победа над злом в жизни каждого из нас, друзья. Над самым разным злом. Бог не допускает, чтобы нас распинали. Бог не допускает, чтобы над нами глумились так, как глумились над Иисусом Христом. Бог допускает нам маленькие ситуации, когда кто-то раздраженно с нами говорит. Когда кто-то унижает нас. Когда кто-то пытается причинить нам какое-то зло, вырываясь вперед, поднимаясь, возвышаясь над нами. Друзья, каждая эта ситуация – это возможность, дабы мы шли по следам Его. Как же идти по Его следам? Давайте посмотрим на то, как Иисус Христос побеждал. Очень интересно, когда мы читаем Евангелие от Матфея, мы обнаружим, что Он очень много говорит о том, как над Христом издеваются, но ничего не говорит о том, как Христос на это реагирует. Все это сводится к одной форме. Иисус Христос молчал. Причем, из других евангелистов мы видим, что Он молчал, не просто так стиснув зубы, удерживая себя от того, чтобы не разразиться на всех этих людей бранью. Совершенно по-другому. Пророк Исаия, описывая это событие за много лет до того, как оно произошло, говорит, Исаия 53 глава 7 стих, «Он истязуем был, но страдал добровольно». И не открывал уст своих, как овца был введен он на заклание, и как агнец, предстригущим ее, безгласен, так он не отверзал уст своих». Вспомните, когда у вас последний раз сильно болела голова. Вы пришли с работы, у вас сильно болит голова, и здесь вы обнаруживаете, что ваши дети начинают приставать к вам. И вы обнаруживаете, что муж недостаточно внимателен к вам. Или жена не ценит ваш труд. Вспомните ваше состояние. Когда вы себя оправдываете, у меня голова болит, я уже сыт вот так всем. Вспомните вашу реакцию. Над вами еще никто не смеется. Из вас еще не сделали посмешище. Вот это то состояние, в котором находился Иисус Христос. Как научиться так молчать? Есть только одно средство. Иисус молчал, доверяя Богу. По-другому невозможно. Иисус находился в этом положении. У него не только голова болит. У него в максимальной степени боль и мучение. В максимальной степени, доведенное до пределов физических возможностей организма. Они держали постоянно это на самом пределе. Это продолжается часами. И когда на Иисуса Христа обрушилось вот это глумление, эти мучения, Иисус, в сердце Иисуса Христа не возникало ни малейшей обиды, ни малейшего раздражения на этих людей. Он молчал. И он молчал, доверив всю эту ситуацию Богу. Очень многие христиане, слушая эту историю, говорят: «Ну, это хороший пример, но я же не Христос, поэтому я не могу молчать». Проблема в том, что, говоря так, многие люди просто ищут причину, как не бороться со злом. Каким образом найти оправдание тем, что это зло просто вот как вулкан оттуда вырывается. Жесткая реакция для нас чаще всего является единственным средством, которое может, если не укротить этих наступающих на нас людей, то каким-то образом защитить нас. Вот это defensiveness, которая пробуждается в каждом. Очень печально, что в этом случае многие люди, многие христиане, они закрывают путь к тому, чтобы по-настоящему жить Иисусом Христом. Иисус Христос в этой ситуации показал не только, что нужно делать, но как делать. 1 Петра 2 глава 23 стих написано, как он смог это делать. «Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал», и написано, как он не угрожал, «но предавал то судии праведному». Что это значит? Это значит, что Иисус Христос видел всю эту ситуацию, и он доверил абсолютно все своему Отцу. Он доверил Отцу свое будущее. Знаете, мы гораздо больше страдаем от того, чего мы боимся, что должно прийти, чем то, что есть сейчас. И это приводит нас в состояние возбуждения. Иисус доверяет Отцу свое будущее. Отец Его прислал сюда. Друзья, нас прислал Бог на эту землю. По Его воле мы родились когда-то. По Его воле мы живем. По Его воле мы попадаем в разные ситуации. По Его очень четко определенному плану отмерены нам дозы, что и когда на нас должно обрушиться. Иисус, написано, не злословил взаимно, но предавал то судии праведному. Он точно знал, что только Бог может этих людей поставить на место. Только Бог может воздать. Я никогда не способен сделать это правильно. Я никогда не способен вообще достигнуть какого-то положительного результата в этом. Он не только свое будущее доверял, он доверял будущее глумившихся над ним людей. Он доверял Отцу торжество справедливости. Нас иногда охватывает гнев по причине того, что мы хотим торжества справедливости. И этим самым генерируем зло. И этим самым становимся жертвами. Зло побеждает нас. В этом была ключевая разница между Саулом и Давидом. Кто помнит наше собрание в среду? Саул был человек, который все пытался взять в свои руки. Стоят филистимляне перед ним, он должен совершить, обратиться к Богу для того, чтобы получить Божье благословение на победу над филистимлянами. И он знает, что он сам не может этого сделать, должен только Самуил это сделать. И он не может дождаться Самуила. В какой-то момент он машет рукой: «А! Пошел, заводите, давайте, будем сами сейчас». приходит Самуил и говорит, вот в этот момент, потому что ты не доверился отцу, твое царство не утвердилось. И так много раз. Заметьте, как он постоянно враждовал, как он воевал со своим врагом, который совсем не был ему врагом, с Давидом. Он был одним из лучших людей его царства, если не лучшим человеком. Он постоянно всю свою жизнь потратил на то, что он воюет с ним. Заметьте, как зло поглотило Саула. Вся его жизнь – это сплошное месиво зла. И совсем другой тип Давид. Даже тогда, когда Саул уже в его руках, военачальники Давида говорят ему, помощники его, давай мы сейчас его умертвим. Давид говорит, я не могу поднять руку на помазанника. Вот здесь бы решить проблему, раз и навсегда. Но Давид доверяет Богу, доверяет Отцу Небесному. Он знает, что у Бога есть план, он знает, что это не его дело убить царя. Это победа над злом. Апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам, 12 глава. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, для того, чтобы это становилось реальностью, нам нужно учиться подчинять свою жизнь Иисусу Христу, нам нужно учиться Его мышлению, Его чувствам, Его отношению к каждому конкретному человеку в каждой ситуации, в которой Бог ставит нас. Нам нужно наполняться Иисусом Христом. Вторая причина, которая позволила Иисусу Христу победить величайшее проявление человеческого зла, это понимание происходящего с Божьей точки зрения. Сила Иисуса Христа была в том, что, несмотря на все это огромное давление, несмотря на все эти насмешки, он точно знал, что Бог действительно контролирует ситуацию. Пожалуй, самыми главными словами из того, что Христос сказал на кресте по отношению к людям, были слова, записанные в Евангелии от Луки, 23 глава, 34 стих. Иисус говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Действительно, во всей этой ситуации один Христос понимал, что там происходило. Все люди, которые стояли там, они не имели ни малейшего понятия. Ученики, которые были там, они думали, что все кончено. Хотя Христос же много раз им говорил, «Меня предадут в руки язычников, над мной будут насмехаться, меня распнут и в третий день воскрес». Но они знали это все. Но несмотря на это, они не хотят посмотреть на ситуацию с Божьей точки зрения. И в результате находятся в депрессии. Даже тогда, когда Христос встречает двоих из них по пути в Эммаус и объясняет им, и говорит им, что так должно произойти, они находятся, уже когда им сказали, что Он воскрес, они находятся в печали. Почему? Потому что они смотрят на вещи, они избрали смотреть на вещи со своей точки зрения, а не с Божьей. Иисус Христос был единственным, кто точно знал, что происходит. Он знал, почему Он висит на кресте. Он знал, почему каждый удар плети приходится Ему. Он точно знал и понимал смысл, почему Он должен был пройти все унижение, боль. Он имел истинную картину вещей в своем сознании. Друзья, боритесь за то, чтобы иметь истинное представление реальности. Как только вы его потеряли, вы потеряли способность правильно действовать. Невозможно победить зло, глядя на ситуацию с человеческой точки зрения. Нам нужно утверждаться в этом, нам нужно пропитываться этим, нам нужно по-настоящему действительно видеть реальность. Как я уже сказал, ученики были подавлены и разбиты, фарисеи и книжники, они наоборот, казалось, достигли своего, но они совершенно не понимали, что они только что совершили величайшее зло во Вселенной. Римские воины, они глумились над казненным, и они представляли себе так, что они правят, не понимая, что перед ними действительно владыка вселенной, от которого зависит их каждое дыхание и вся их жизнь. Прохожие, которые насмехались над Христом, не представляли, что они проходят рядом со Спасителем. И только Иисус Христос, глядя на все это, говорит, «Отче, проси им». Они не понимают. Они не понимают реальности. Друзья, только тогда мы имеем способность правильно реагировать на зло. Вы помните, когда конкуренты апостола Павла, стали пользоваться его тюремным заключением. Апостола Павла арестовали. Появились люди, которые, используя эту возможность, которые просто хотели себя продвинуть, так как Павел был очень яркой фигурой, и они не могли с ним конкурировать. Когда Павел оказался в тюрьме, они собрались здесь и мгновенно просто стали развивать свою деятельность. Слушайте, как Павел реагирует на это. Филиппийцам 1 глава 14 стих. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелости, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». Но что до того? Посмотрите на реакцию Павла. Он не допускает зло. Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться. Заметьте, как Павел не позволяет злу возникнуть в его сердце. Причина этого? Он смотрит на ситуацию с Божьей точки зрения. Друзья, это самое сильное средство, которое делает нас способными побеждать зло. Он объясняет. Он говорит, ибо знаю, что это послужит мне во спасении. По вашей молитве и содействием Духа Святого, Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дезнамении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнь ли то или смерть. Заметьте, апостол Павел увидел в этих событиях Божью точку зрения. Именно она не позволила ему озлобиться на людей, но она, наоборот, радоваться, продолжать радоваться. Посмотрите, чему он радуется. Он радуется тому, что при любом развитии событий будет достигнута главная цель его жизни. А какая главная его цель в жизни? Его главная цель в жизни не в том, чтобы быть всегда на высоте и чтобы на него все ориентировались. Его главная цель в жизни заключается в простом, чтобы имя Иисуса Христа прославилось. А имя Иисуса Христа может прославиться в любой ситуации. Когда на вас клевещут, правильным отношением к клевете. Когда вас приветствуют, правильное отношение к славе. Когда вас избивает, правильное отношение к страданию. Когда вы умираете, правильным отношением к смерти. Поэтому Павел говорит, я в выигрышной ситуации, это беспроигрышная ситуация. Слушайте еще раз. При всяком дерзновении и ныне и всегда возвеличится Христос в теле моем, жизнь ли то или смерть. То есть он становится в положении абсолютно недосягаемое для зла. Недавно мне пришлось услышать рассказ одного американского пастора. У него была обнаружена злокачественная опухоль, и когда собрались его друзья, чтобы помолиться о нем, пасторы собрались со всего региона, они стали молиться. Но до того, как они молились, он попросил их об одной вещи. Он говорит, пожалуйста, молитесь о том, чтобы я через эти обстоятельства стал больше похожим на Христа. Если этому поможет мое выздоровление, молитесь о моем выздоровлении. Если этому поможет моя смерть, не молитесь о моем выздоровлении. Этот человек ясно понимает главную цель. Не то, чтобы продлились еще несколько лет его жизни здесь, а чтобы Иисус Христос прославился. Он имеет Божью точку зрения на жизнь. И таким образом он способен действительно преодолевать это зло, которое выражается в болезни. Дорожим ли мы уподоблением Иисусу Христу больше, чем свободой от боли и дискомфорта? Боли, дискомфорт, насмешки, унижения, друзья, они часто являются всего лишь инструментом, посредством которого Бог достигает своей цели, работая над нашей душой. Апостол Петр говорит, 1 Петра 2:19, «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Если вы хотите научиться побеждать зло, друзья, научитесь видеть события так, как их видит Бог. Это самое главное. Если вы хотите реально научиться побеждать зло, учитесь видеть события так. И самое последнее, буквально несколько слов, у нас время уже вышло. Иисус Христос обладал еще одним очень важным качеством. Он искренне желал блага тем, кто причинял ему зло. Посмотрите еще раз на эти слова Луки 23:34. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Он не только видел, что эти люди не знают, что делают. Он ясно понимал, что они в своей слепоте совершили самое великое зло. Поэтому он искренне молится и просит о них. Друзья, если вы хотите побеждать, научиться побеждать зло, начните искренне молиться о благе тех людей, которые причиняют вам зло. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, 12 глава, 17 стих, «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот почему мы будем читать это дальше. Во всей этой сцене, в конце концов, сотник, военачальник, начальник этих воинов подходит, склоняется, говорит, воистину это был Сын Божий. Вот одна побежденная душа, вот одна душа, освобожденная от зла Христовым добром. Мы читаем о разбойнике, который покаялся, это еще одна душа. Это освобождение от зла началось прямо там. А сколько еще вот эта сила добра Иисуса Христа освободила душ от зла? Друзья, нам нужно научиться быть похожими на Иисуса Христа. Христиане не должны отступать перед проявлением зла, и тем более не должны разжигать его сильнее, отвечая злом на зло. Они должны научиться побеждать зло своим правильным отношением к нему. Евреям 12 глава 3 стих, я хочу оставить всех нас с этим стихом сегодня. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.